Я смотрю, большинство в прошлый раз были на этой лекции уже. Или были, тебя помню. Вот. Поэтому я не буду очень сильно размазываться по отдельным вопросам. Я лучше отвечу на вопросы, если они будут в ходе действия, ну, в ходе рассказа возникать. Значит, тема начинает называться как «Введение в научный метод». Понятно, что все взгляды, все современные взгляды на научный метод, которые сейчас существуют в философии науки, в рамки одной лекции вместить очень трудно. Но то, что касается, естественно, научных дисциплин, и то, что называется консенсусом в современной научной мысли, я расскажу. Значит, мы будем разговаривать о научном методе с точностью до определения, потому что на самом деле, хотя Википедия дает одно определение, философии, разные авторы, занимающиеся философией науки, дают совершенно разные определения. Я придерживаюсь вот такого, которое самое популярное, можно в Википедии найти. Значит, любые размышления о природе знания приводят обязательно нас к необходимости аксиоматики. Потому что для того, чтобы сделать какой-то вывод, нужно сначала на что-то опираться. Для того, чтобы сделать получить то знание, на которое мы опираемся, нужно еще на что-то опираться. И так далее до бесконечности. Поэтому рано или поздно мы вынуждены упереться в какие-то понятия, которые мы вынуждены принять как аксиомы, принять их без доказательств. Однако наличие отличия научной аксиоматики от постулатов философских учений или религий заключается в том, что они ничего не объясняют, но лишь обозначают границы применимости, в рамках которых научное знание в принципе возможно, в принципе достижимо и в которых наука имеет смысл. Лучшим примером, который можно кратко привести, это аксиомы геометрии. Они ни из чего не выводятся. Они фактически взяты, ну, грубо, с потолка. Но они обоснованы в том плане, что они соответствуют на окружающей нас действительности. Мы можем придумать для себя другие аксиомы, что у нас прямые параллельные пересекаются, что-то еще, построить с помощью этих новых аксиом дом, но, скорее всего, что-то пойдет не так. Поэтому, хотя они и приняты без доказательств, но они обоснованы. Основные аксиомы современного научного метода. Я назову только три, на самом деле их выделяют больше двух десятков, но основные, такие кратенько, выжимка. Это в первую очередь, мир существует и познаваем. Потому что если мы начинаем говорить, что мира, возможно, может быть, не существует, который окружает нас, и мы там мозги в банке или что-нибудь в этом роде, или что мир не познаваем в каких-то своих аспектах принципиально, то наука на этом месте будет вынуждена остановиться, и, в общем, ни о каком научном методе речи идти не может. Мы в рамках науки вынуждены это принимать как постулат. Далее. Мир гомогенен. Что это означает? Это означает, что в среднем мир везде во Вселенной примерно такой же, как в других ее местах. До неразличимости. То есть, например, вода закипает при температуре 100 градусов на той уровне, над уровнем моря, где мы находимся сейчас. Однако вот ровно на этом месте никто никогда этот опыт не проводил. Однако мы можем экстраполировать все возможные эти опыты и, в общем, согласиться. Можно закрыть вопрос тогда уже так-то. Да. И, в общем, согласиться с тем, что здесь она тоже закипит при 100 градусах по Цельсию. И где-нибудь там в порту она тоже при той же температуре закипит. Хотя мы, конечно, нигде этого измерения не проводили. То есть, может быть, какие-то, когда строили библиотеку, здесь работали какие-нибудь студенты-аспиранты и кипятили чай, но вряд ли при них с собой было лабораторное оборудование. Точно так же, как мы можем по всей планете быть уверены, что у нас примерно одинаковое ускорение свободного падения. Ну там, с точностью до точности приборов, скажем так. Да, это опять же говорит о том, что мы, например, на других планетах или других звездах ожидаем примерно тех же химических реакций, примерно тех же физических законов с точностью до там, условий. Потому что если мы этот постулат не принимаем, мы вынуждены проводить бесконечное количество опытов и лишаем себя возможности предсказывать последствия выведенных нами законов. И, конечно, мир детерминирован. То есть у каждого события есть какие-то причины. И не существует событий, которые чем-то не обусловлены. Так или иначе. В крайнем случае это означает, что мир строго детерминирован, и нет ни свободы воли, ничего. Однако, например, современные компабилитисты говорят о том, ну, у них довольно сложная концепция, которая совмещает свободу воли и детерминированность. В общем случае подразумевается, что нет чудес в понимании необъяснимых, совершенно невозможных ситуаций. То есть любое событие можно так или иначе объяснить совокупностью причин, которые к нему привели. Какие же знания дает нам научный метод? Есть предположение. Совершенно неожиданно он дает нам научные знания. И какими же признаками они обладают? В первую очередь, научное знание обосновано. То есть оно соответствует таким характеристикам, как доказательность, непротиворечивость. То есть у нас есть какие-то основания ему доверять. Из чего складывается доверие, там чуть дальше у меня еще сказано. Далее, научное знание описывает объективную реальность. Сложность понятия объективности, объяснение понятия объективности всем известно. Однако в научном методе принято называть объективной ту реальность, которая интерперсональна. То есть ту, которую мы можем разделить с другими людьми. То есть, если ко мне там, во сне приходит там, призрак там, какого-нибудь исторического деятеля, то он может мне давать весьма дельные советы, но если я буду об этом рассказывать какому-то другому человеку и заставлять его вести себя так, будто бы этот мой сон – это реальность, ну, это будет не очень объективно. А с другой стороны, если мы описываем какой-то физический или химический закон, то он очевидно интерперсонален, потому что любой, в принципе, человек, обладающий такими же уровнем знаний и технологий, может наш опыт повторить и убедиться в том, что наши выводы верны. Или, как минимум, верны наши данные, которые мы получили. И научное знание, конечно же, открыто для, для критики и пересмотра. То есть научное знание – это полный противовес философскому или религиозному догматизму. Аксиомы не истина в последней инстанции. Их можно менять, если они, если нам нужны, скажем так, если наблюдаемый нами мир или, или строящиеся нами модели могут существовать с другими аксиомами. В частности, попытки разработать другие аксиомы приводили к появлению других геометрий, которые сначала были чисто умозрительными концепциями на бумаге, но впоследствии они находили даже свое практическое применение. Самым, возможно, ярким примером это открытие радиоволн товарищем по фамилии Максвелл, когда он разрабатывал теорию магнетизма, у него получилось 4 уравнения. 2 из них были симметричными, 2 несимметричными. И ему, в общем, такая довольно умозрительная мысль возникла, что ну а давайте сделаем все уравнения симметричными, и он, в общем, дописал некий множитель. И из этого множителя следовало довольно неожиданное утверждение о том, что существует некоторый вид магнетизма, электромагнетизма, который там распространяется на дальние расстояния почти без убывания мощности. В то время ничего подобного в природе и не наблюдали, и не умели наблюдать. Только после смерти Максвелла, через 20 лет после его смерти, были открыты радиоволны. То есть это было такое совершенно умозрительное заключение.
Теоретическое.
Да, просто на бумаге. Лишь после его смерти, через какое-то время, смогли доказать, что да, это действительно так существует. Примерно теми же соображениями руководствовался, например, Эйнштейн, когда вводил некоторые коэффициенты в свои там, известные уравнения. Правда, он руководствовался ложными соображениями. И он всю жизнь считал это своей довольно большой ошибкой. А мы сейчас понимаем, что вот гравитационные волны, они работают уже вот примерно так, как он предсказал. Хотя в то время невозможно было их зафиксировать.
Не было случая, что аксиома такая, имея какое-то практическое применение, она имела, может, планетарную или как-то космическую опцию. плохо не работает.
Возможно. Именно поэтому здесь написано, что оно открыто для критики и пересмотра. То есть, если мы руководствовались какими-то гипотезами, собрали какие-то данные и сделали какие-то выводы, применили их к реальному миру и не работает, мы возвращаемся на нужное количество шагов назад, ищем свою ошибку и, если что, меняем гипотезу. Не гипотезы, меняем аксиомы. То есть, если вам говорят, что мы не имеем права менять аксиомы... Так, что-то у меня тут пошло не так. А, вот. Так. Вот. Значит, описание процесса получения научного знания. Это касается, в первую очередь, только, естественно, научных дисциплин. Я это отмечаю, потому что, например, к математике, частично к психологии или к каким-то социальным наукам данный метод применим с ограничением. Но для того, чтобы рассмотреть все границы применения, нужно отдельную лекцию делать. И сегодня я рассказывать об этом не готов. Значит, что мы делаем сперва? Первое, что включает в себя методика получения научного знания, это наблюдение. Это целенаправленный процесс с фиксацией наших наблюдений. Если мы просто там созерцаем и ничего не записываем, это, в общем, не научное наблюдение. С другой стороны, крайний случай наблюдения – это проведение эксперимента, когда мы наблюдаем нужную, ну, не наблюдаем реакцию на какие-то искусственно созданные условия. Следующим шагом будет формирование гипотезы. То есть мы имеем некоторое ограниченное количество наблюдений, некоторый набор аксиом, которые, как нам кажется, работают. На основании этого мы применяем индукцию, абдукцию, как-то строим предположения, пытаемся построить модель, которая работает, на наш взгляд, сделать какие-то предсказания. Причем самое интересное, что неважно, откуда гипотеза взялась. Она может присниться, над ней можно долго работать. Вопрос только качества гипотезы. То есть некоторые гипотезы выживают в дальнейшей там борьбе, какие-то сразу же отметаются и так далее. Следующим шагом будет опровержение гипотезы. Кто знает этого человека? Карл Поппер, конечно. Он, конечно, был далеко не первым, кто сказал о необходимости опровержения собственной гипотезы. Далеко не первым. Однако он один из самых известных философов науки 20 века, и с его взглядом, несмотря на обилие критики, приходится считаться. Его подход можно проиллюстрировать довольно простым примером. Например, вы приходите на берег реки и наблюдаете за медведем. Вот медведь ловит рыбу, ест рыбу и уходит в лес. Вы можете сделать вполне логичный вывод, что медведь питается рыбой. И вы можете бесконечно долго сидеть на этом уютном камушке на берегу реки, следить за этими медведями, и вы все время будете ставить себе галочки «да, медведь есть рыбу», «да, медведь есть рыбу». Но вам достаточно один раз сходить за медведем в лес и посмотреть, что он делает в свободное от рыбалки время, чтобы понять, что он питается не только рыбой. То есть гипотеза «медведь питается рыбой» очевидно неверна. Но сидя на берегу и не пытаясь опровергнуть собственное убеждение, вы не сможете в этом убедиться. Здесь можно привести игру под названием 2-4-6, но, по-моему, все ее знают, наверное, так что, наверное, не стоит сейчас углубляться. Хорошо, тогда специально для тех, кто не знает. Угадание правила построения числового ряда.
Тогда знак.
Да? Не углубляемся. Хорошо. Да, надо понимать, что критерий Поппера является, возможно, самым оспариваемым, самым критикуемым подходом философии науки, потому что с его точки зрения, например, математика – это не наука, потому что в математике невозможно опровергнуть гипотезу. Там есть разница в определение понятия гипотезы в естественных науках и в математике. С точки зрения критерия Поппера, математика – это лишь инструмент. А, например, социальные науки тоже не науки, потому что невозможно построить социальный эксперимент, и невозможно его даже придумать. Но это вопрос лишь ограничения, применения. Что же мы делаем дальше, если мы построили гипотезу, попытались ее опровергнуть, и у нас не получилось? мы начинаем искать граничные условия. То есть мы стараемся максимальное количество раз повторить предыдущий шаг, придумывая разные способы опровергнуть собственную гипотезу. Потому что, ну, как мы уже поняли, ставить эксперименты по подтверждению гипотезы мы можем бесконечно. Но нам, в общем, достаточно одного эксперимента, чтобы его опровергнуть. Что значит поиск граничных условий? То есть это означает поиск ситуаций, в которых гипотеза применима с ограничениями, либо неприменима. То есть, например, классическая физика применима в среднем нашем мире, но в микромире или в макромире, или при сверхвысоких скоростях, она работает только с поправками, если мы туда вносим уже коррективы теории относительности, или в случае микромира, допустим, квантовый эффект. Дальше. Если вы не сошли с ума на предыдущем шаге, то у вас получается теория, которая фактически является всего лишь очень хорошей гипотезой, которая прошла достаточно большое количество проверок. И не потерпела крах. Причем есть, да, я уже обозначил, большая проблема параллельной терминологии. Слова теория и гипотеза в научном методе и математике, например, обозначают разные вещи. То есть в математике гипотеза – это аксиома, добавляемая по теореме дедукции. С бытовой точки зрения теория – это вообще просто какая-то там практически закон. В научном методе немножко не так. Да, это я уже сказал, что теория не является истиной в последней инстанции, и важно, что мы никогда не можем быть на 100% уверены в истинности научного знания. Оно всегда нас на какой-то процент, бесконечно малый процент, может быть, приближает к точному знанию. И мы приходим к пониманию проблемы карты и местности. Я об этом на прошлом собрании, кажется, говорил. Что у нас есть некая местность, и то у нас здесь не местность, а картинка местности. Есть у нас карта, недостаточно точное того места, где мы сейчас находимся. И для того, чтобы... Ну, как заметил Константин на прошлом собрании, что для того, чтобы построить достаточно точную карту Мурманска, нужно трехмерный лист бумаги размером с Мурманск. А в идеале построить ровно такой же город, населить его такими же людьми, накидать везде такой же мусор и песочек.
И бычки.
Это да, это мы обозначили отдельно. Вот. Точно так же реальный мир и наши представления о нем никогда не будут абсолютно точными с точки зрения науки современной. Но мы можем очень сильно к нему приближаться. В идеале мы создаем гигантскую карту с максимальным количеством подробностей. Но понятно, что для большинства прикладных задач сверхмаленькие масштабы не нужны. То есть для того, чтобы рассчитать, с какой скоростью поезд доедет до определенного пункта, нам не нужно знать все тонкости квантовой механики, там, влияние лунного света на рельсы и так далее. Нам достаточно там с ньютоновской точностью посчитать. Есть просто старая шутка о том, что в каком-то советском журнале научном была напечатана статья о влиянии некогерентного отраженного света ядерных источников на некристаллические металлические сплавы, которые расшифровывалось как влияние лунного света на рельсы. Вот, то есть это была первая попытка еще до Корчевателя создать псевдонаучный, но выглядящий как научный текст и продвинуть его в научный журнал. Вот. Получилось. Да, и в общем пошло как байка в обиход на постсоветском пространстве. Среди ученых и увлекающихся наукой. Значит ли это, что наука не знает всего? Кто знает этого веселого человека? Его зовут Дар О'Брайен, он ирландский комик, и в одном из своих скетчей он говорит, что да, наука не знает всего, иначе бы она остановилась. Не надо упрекать науку в незнании. То есть мы знаем, что мы не знаем. Все нормально, все под контролем. Но опять же, если наука чего-то не знает, это не значит, что мы имеем право заполнять пробелы небылицами по собственному усмотрению. То есть если наука не знает, откуда-то происходит какое-то явление, это не значит, что мы имеем право всунуть туда любую выдумку и сказать, вот было, значит так. Да, но это не работает. Кто знает этого человека? Это Томас Кун, тоже очень крупный философ 20 века, один из главных оппонентов приведенного выше Карла Поппера. Известен в первую очередь своей книгой «Структура научных революций», где он частично критикует позицию Поппера о фальсификационизме. И приводит очень важную мысль, что от старых теорий все сложнее отказываться. То есть сейчас уже практически невозможно получить такой научный результат, который перевернет все представление о мире. То есть мы сейчас не сможем получить такой, ну, скорее всего, не сможем получить такие данные, которые полностью поменяют все представление, например, о физике элементарных частиц или о строении Земли. У нас уже накоплено такое количество данных, что мы можем вносить поправки, довольно сильно менять парадигму, но при этом не переворачивать с ног на голову все. То есть переход от плоской Земли к круглой Земле – это большой шаг. А переход от шара к геоиду уже, в общем, не такой большой, и это уже не революция. О чем, собственно говоря, он и говорит. В частности, например, можно вспомнить такую гипотезу, как эфир, что не существует вакуума, существует некое неулавливаемое практически вещество, которое наполняет всю Вселенную. Так вот, для того, чтобы вернуться к этой гипотезе, нам нужно не просто опровергнуть какой-то один эксперимент, или наоборот провести какой-то эксперимент, который ее может подтвердить. Нам нужно будет с этой точки зрения пересмотреть все достижения современной физики, которые при этом работают и дают результат, и имеют предсказательный эффект, которые были разработаны без учета этой гипотезы. То есть нам недостаточно объяснить один факт, нам придется объяснить все факты до этого. Соответственно, к теории эфира, скорее всего, наука уже никогда не вернется. Маленький шанс есть, но настолько маленький, что никто всерьез уже эту гипотезу не обсуждает. Да, очень важно, что помимо знания, при помощи научного метода получаем и изыскиваем, и получаем методы решения задач. Например, кто знает, что означает эта картинка? Постазинорум – это мост ослов. Ослами называли, и, наверное, продолжают называть, нерадивых и не очень умных студентов. И здесь показывается картинка, как несчастные студенты не могут перейти через теорему Пифагора. То есть в 13-14 веках эта теорема оказалась настолько сложной, что ее изучали только очень продвинутые студенты, а сейчас ее, по-моему, в 7 классе изучают, и дети, в общем, проблемы не испытывают. Почему это происходило? И почему это сейчас так легко? Попробуйте прочитать, что здесь вообще написано. Зачитать вслух? Было бы здорово, да? Давай попробуем. Что? 1 квадрат и 10 корней того же составляют 29 дирхем. Дирхем – это единица длины.
39.
Да. Иными словами, каков должен быть квадрат, который, будучи увеличенным на 10 своих собственных корней, дает 39? Здесь совершенно невозможно понять, о чем идет речь. Автор, я сейчас зачитаю, Абу Абдуллах Мухаммад ибн Муса аль-Харизми. Один из крупнейших средневековых персидских ученых 9 века. Так он описывает один из частных случаев решения простого квадратного уравнения. Сейчас мы записываем это так, и нам, в общем, все понятно. У него не было такого языка. Ни иксов, ни плюсов, ни знака равно. То есть мы придумали язык, и все стало гораздо проще. Причем попутно. Мало того, что персидские ученые 9 века не знали отрицательных чисел, поэтому второе решение уравнения он не нашел. Он нашел только один корень. И благодаря из-за сложности описания даже задач, не говоря уже о сложности решения, он так и не пришел к общей форме. То есть он на протяжении 40 лет с этим всем работал, и в своем главном труде он перечислил огромное количество частных случаев решения квадратных уравнений. Но общего решения, куда можно было бы поставить любые числа, он так и не нашел. Хотя был наверняка весьма умным человеком. У него просто не хватало языка. Сейчас от этого очень сильно страдает математический анализ. Я просто знаю не понаслышке, так как у меня это был профильный предмет. У кого еще профильный предмет математический анализ есть? А, да, вам кому рассказывать, да? Сейчас совершенно интуитивные вроде бы идеи, как экстремумы и асимптоты, они описываются на совершенно удивительном языке эпсилон-дельта. Его сложно даже запомнить, как писать, а вот чтобы их полностью описать, ну, нужна целая доска огромных размеров. Это не так просто. Хотя, в общем-то, эти понятия можно объяснить, ну, на пальцах. Но у нас нет способа их записать. Ну, так, каким-то простым языком формализовано. У нас нет способа формализовать их до понятных объяснений. Поэтому вполне возможно, то, что через какое-то количество лет мы сможем, например, там теорему Ферма доказывать в старших классах, если мы найдем более простой язык для описания этих. Или, например, гипотеза Пуанкаре, которая сейчас кажется очень сложной даже преподавателям вузов, крайне сложной. Может быть, мы сможем ее изучать в вузах или, может быть, даже в школе, если найдем более подходящий язык.
И вот такой вот вопрос. Смогут ли при таком событии, как было описано, произойти какое-то колоссальное просто пересмотрение всех знаний и какой-то вот эволюционный шаг
возникнуть? Ну, здесь нужно сначала обозначить, что мы понимаем под революционным шагом. Здесь хорошо бы, конечно, отослать Куну, прочитать книгу «Теория научных революций». Там он довольно подробно на этом вопросе останавливается, в том числе и на языке описания он останавливается. И да, довольно сильное пересмотрение взглядов на мир произойти может. Но не с ног на голову, конечно же. Я думаю, что... Вот я в гуманитарных науках не так силен, как я силен в точных. Но я думаю, что вот Юра не даст соврать, что наверняка в той же психологии были какие-то открытия в смежных дисциплинах, например, в физиологии, которые позволяли по-новому взглянуть, и пусть не перевернуть с ног на голову, но по-иному осознать какие-то психологические моменты. То есть появлялся какой-то новый язык описания или новая методика изучения, которая позволяла иначе посмотреть на уже имеющиеся факты, по-иному их проанализировать и, возможно, получить новые результаты. То есть, даже не получая новых данных, со старыми данными как-то поработать.
Я знаю, такое вот не в психологии, а в другой гуманитарной науке, в лингвистике недавно такое произошло, когда стали использовать компьютеры для изучения языка, и просто скакнула наука просто в никуда, черт знает куда, потому что стало гораздо быстрее и проще разбираться, откуда пришли слова, вот все вот эти анализировать. Ну, вот точно вот это и делать с помощью компьютерных систем. Вот мне что вот в голову приходит.
Да, вот я сейчас, например, не вспомню навскидку, но существует целая база данных, куда разнообразные исследователи, в основном в точных науках, добавляют свои научные статьи в формализованном виде. И компьютеры ищут соответствие между этими статьями, пытаясь найти междисциплинарные взаимодействия. То есть человек не может за всю жизнь прочитать все возможные научные труды, которые сейчас есть. Это там не 4 век и не 9 даже. Вот. А компьютер может все их просмотреть. Поэтому эта база данных, сейчас я не помню, как она называется, она помогла, например, применить некоторые математические модели в биологии. Или она помогла некоторые статистические модели применить к той же лингвистике. То есть раньше никому не приходило в голову, что эти модели могут работать в этих сферах. Это как история с квантовыми числами. Когда параллельно шли исследования там, мерности пространств, не в смысле пространства, а в смысле математической абстракции. И мерность пространств, я сейчас не помню точную последовательность, там что-то вот 1, 3, 3, 5, 11, 17, это вот возможные мерности в некоторой гипотезе. Вот. И одновременно шли исследования квантовых чисел на еще старых коллайдерах, тогда еще не называли коллайдерами, называли синхрофазотронами, и не могли найти закономерности в образовании некоторых продуктов распада. И значит, такая научная легенда гласит, что некоторый ученый значит, к нему попалась на глаза статья с данными с этих синхропозитронов, и он сказал: так это ж наша тема. Вот у нас есть готовая модель, давайте попробуем ее применить. То есть сейчас это многое автоматизировано. Если мы сейчас какую-то научную дисциплину можем достаточно хорошо формализовать и отдать на рассмотрение этой программе, она, в общем, находит взаимодействие в разных сферах. Очень эту систему любят кристаллографы. Люди, которые занимаются кристаллографией. Потому что там очень сложный математический аппарат, и при этом очень сложная химическая и физический базис. Одному человеку все это охватить, ну, наверное, только Гаян, наверное, сейчас может похвастаться такими познаниями. Вот. А вот эта база данных помогает, в общем, между разными направлениями кристаллографии находить некоторые общие закономерности и делать какие-то общие выводы. Напоследок я добавил вот такую замечательную картинку со Стивеном Новеллой. Это было выступление на каком-то инициированном ООН съезде разнообразных там философов. Да, понаехало туда очень много философов от слова «разнообразных», вот, и очень многие критиковали, в том числе, науку. Что, вот, наука не может знать всего. Да, не может. Но кроме науки никто не может знать вообще ничего. Вот. Спасибо за внимание. Если еще есть вопросы, я готов на них ответить.
Напомнил фильм по развитию языка математики, да? Называется, кажется, «Прибытие». Правильно, да, «Прибытие». Смотрел ты?
Ну, последний фильм, да, вот недавно вышел.
Да, но там несколько иной контекст, но суть в том, что там какой посыл был, что то, как человек говорит, так он и мыслит. По сути, когда поменялся язык, то и легче стало и мыслить.
Тут очень да, хорошо отослать к первоисточнику. Я не помню сейчас, как зовут автора. Рассказ называется... как же... Сейчас, я... Сейчас вот... Исключительно из... Рассказ довольно короткий, как из него умудрились сделать полный метр. Причем таким образом, что... Даже почти ничего не додумали туда.
Вспомни «Хоббита», с которого трилогию сделали.
Да-да-да. Ну, там отдельная песня. Если смотреть тенденцию, если продолжать эту шутку, да, то «Властелин колец» — вот такая книга получилась, три части. Потом «Хоббит» — вот такая книжка, опять три части. Если продолжат теми же темпами, то и «Сильмариллиона» сделают пятилетний сериал. Хотя там, собственно говоря, сколько там, 80 страничек, там, не очень убористым текстом.
В самом первом фильме «Звездные войны» была фраза, что повстанцы украли чертежи «Звезды смерти». Из этой фразы сделали фильм сейчас.
Нет, не нашел, что-то у меня и в читалке тоже нету. Ладно, я потом в группу выложу. В общем, там надо, конечно, читать оригинал, потому что в фильме очень много осталось просто за кадром. Вот именно эта перенастройка мышления для нового языка. Там, правда, немножко допудрено некоторой мистикой, но иначе никто не будет смотреть.
Не знаю, как тезис в целом звучит хорошо, однако вспомнить, что люди используют разные языки. Просто один человек может говорить на разных языках. Вот, их изучать, дополнять, модифицировать, плюс образный язык мышления. Ну, так сказать. Все равно же есть какой-то
общий язык.
То есть,
не совсем. Есть... вот я не знаю, сейчас мне, наверное... Психолог наш штатный теперь уже поправит.
Я вообще давно слышал эту идею, но отношусь к ней несколько скептически. То есть, когда что-то формализованное, такое вот научное, изобретается новый язык, это я понимаю. А вот чтобы кардинальное мышление менялось, как об этом, например, в этом было у Орвелла, что ну, в этот 1984 антиутопия, что там искажался язык, чтобы искажалось, да, угощалось, чтобы угощалось мышление. Мне кажется, это не работает. Во всяком случае, вот таких бытовых примеров я не могу представить себе и не видел ничего, чтобы говорило в пользу такой гипотезы. Но кроме вот таких чисто формализованных случаев. Например, вот письменность, да, вот, например, китайский и японский языки, они очень сильно от нашего отличаются, но мышление у них ничем не отличается. Ну, традиция там все такое, понятно. А так, это те же люди, которые думают тем же способом. Вот пишут они иначе. Например, у них, вот где иероглифы, там больше похоже это на рисунки. И это отражается немножко в языке, но не в мышлении вот в таком разговорном. В общем, никогда не встречал никаких подтверждений такой
мысли. Насколько мне известно, вербальное мышление, оно, в общем, не так часто встречается. То есть редко кто ходит по улице и думает словами. Вот я переставляю ноги, берусь за дверную ручку, так, и так далее. В основном люди думают образами или в отдельных случаях паттернами.
Не совсем этому научаются, потому что в детстве люди так и думают. Ну, то есть когда сам совсем маленький, я пришел, я покушал, я сделал то-то, я побежал. То есть вот как-то так и происходит. Другое дело, что половина переходит во внутреннюю речь, то есть человек это все равно проговаривает, а половину человек просто перестает проговаривать, как там, ну, простые какие-нибудь действия, решил телефон посмотреть или дверь открыть, то есть тут даже проговаривать не нужно. А когда человек думает, он, как ребенок говорил это устно, он начинает это запускать во внутренней речи.
Так, ну раз уж так хорошо начал говорить, тогда тебе и слово.